наша первая гостья — это Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем, наверное, не с той темы, из-за которой мы в этой студии собрались, а вот я знаю, что есть обновление в деле Владимира Балуха. Поделитесь, пожалуйста, ими с нашими слушателями.
Да, в принципе, тема тоже связана с СИЗО, тем же самым симферопольским, где находится и Владимир Балух, украинский политический заключенный, который, по сути, сидит за украинский флаг в Крыму. И вот сегодня стало известно при посещении адвокатом подзащитного, что его отправляют в карцер. Дело в том, что Владимир Балух голодает уже более 30 дней. Если помните, он объявил голодовку в знак протеста о незаконном приговоре. И его с 19 марта как раз перевели на режим голодовки. Так вот, сейчас выяснилось, что администрация СИЗО приняла решение его еще и в карцер отправить. То есть человека, который более 30 дней и так голодает, в крайне тяжелом положении с точки зрения здоровья. И он будет направлен в карцер минимум на 3 суток, сейчас нам известно. Но парадокс ситуации еще и в том, что его не отправили в карцер по потому что очередь
в карцер?
На отбывание наказания в карцер. То есть СИЗО переполнено настолько, что даже когда выносится решение комиссии СИЗО о помещении человека в карцер как наказание за что-либо, за нарушение разных там правил нахождения в СИЗО, то оказывается, что уже и решений столько, и людей столько, что просто в карцер образовалась очередь, и люди ждут очереди на то, чтобы отбыть свое наказание в карцере. Это одиночная камера, куда людей помещают, где условия еще хуже, чем в обычных камерах СИЗО. И вот, то есть абсурдность вообще этой ситуации, которая происходит в СИЗО, о чем мы будем говорить и дальше, даже доходит до того, что, ну, это парадоксально, даже адвокаты, мягко говоря, удивляются такой ситуации, когда на карцер есть очередь.
Что послужило предлогом, чтобы отправить Балуха в карцер?
Формально, как и во многих других решениях, когда принимают решение о карцере, комиссия СИЗО пишет за нарушение правил внутреннего распорядка СИЗО. Скорее всего, инцидент этот связан с событиями 19 марта. Дело в том, что когда Владимир Балух объявил голодовку, то его перевели в одиночную камеру сначала и требовали от него там пройти определенные процедуры проверки, чтобы он там показал все вещи, прошел осмотр. И сотрудники СИЗО считают, что он не выполнил какие-то их требования, что и послужило формальным основанием для привлечения к ответственности в виде карцера. Адвокаты будут работать с этим решением, в принципе, скажем так, в правовом поле есть механизмы обжалования таких решений, но насколько это реально в ситуации с политическим делом Владимира Балуха, мы не знаем, но адвокаты будут пытаться его и в этой ситуации защитить в любом случае, но вот пока все, что мы знаем, это формулировка за нарушение правил распорядка.
Какое в симферопольском СИЗО, какой карцер?
Ну, карцер — это отдельная одиночная камера, в которой постель, например, да, ну, то есть койка, спальное место на время дневное поднимается, то есть люди не могут пользоваться спальным местом днем, потому что пользоваться спальным местом можно только ночью в отведенные строго часы, то есть вот в любой момент просто сесть или лечь там на койку человек даже не может. Плюс ограничены любые свидания, кроме адвоката, и также в это время они не имеют права получать любые посылки и передачи, а это крайне важно, потому что, в принципе, еда в СИЗО, и мы писали об этом неоднократно, она просто невыносима. И люди, которые вообще как-то выживают в СИЗО, то во многом благодаря тем передачам, которые делают родственники или активисты, где есть хоть какая-то нормальная еда. Владимир Балух, конечно, голодает, поэтому, в принципе, продукты твердые он не употребляет, но все равно ему нужен чай, там, например, мед, может быть, какие-то такие вещества, которые помогают хотя бы на жидкой голодовке, да, хоть немного поддерживать состояние здоровья. Теперь, получается, он и этого лишен, поэтому вообще непонятно, чем его будут кормить эти 3 дня в карцере, учитывая, что он на голодовки, и ни чая, ничего ему передавать не будут. Скорее всего, это вообще будет только вода. Вот, поэтому это такой особый режим в этом карцере. Ограничены, естественно, прогулки, ограничена возможность просмотра телевизоров. В принципе, вообще это запрещено. То есть вот просто человек 3 дня находится в таком одиночестве, где ему ограничен доступ, вообще запрещен доступ, в принципе, ко всему.
Давайте, наверное, вернемся к теме нашего разговора. Сообщает Крымская правозащитная группа о том, что в разных камерах в СИЗО Симферополя в разное время были обнаружены 4 убитых людей. Я правильно говорю убитых, или мы не можем так утверждать?
Пока то, что мы можем утверждать, это четверо умерших людей. И понятно, что умерли не неестественной смертью. То есть это не какие-то хронические заболевания, которые у людей были ранее. Скорее всего, версия, которая будет рассматриваться, если вообще СИЗО начнет хоть как-то расследовать эти дела, почему мы решили придать огласке, в том числе, это сообщение. Во-первых, сама тенденция нас крайне напугала, потому что месяц апреля еще не закончился, а нам только за апрель стало известно о четырех смертях. Это очень много. То есть это действительно жуткая такая цифра. Понятно, что вообще погибших людей за это время в СИЗО гораздо больше, и мы не знаем реальные цифры. Но в этот раз в апреле нам удалось хотя бы установить имена этих людей, их возраст. Также в некоторых случаях мы смогли установить статьи, по которым они осуждались или подозревались и находились в СИЗО. И мы узнали даты смерти, ну, даты, скажем так, нахождения их тел. Поэтому мы надеемся, что эта информация поможет и украинскому омбудсману, и международным организациям надавить на Российскую Федерацию, установить действительно эти причины. Например, пустить туда соответствующий международный комитет, например, против пыток, ООНовский, хотя бы, да, как шанс. Но, конечно, мы ожидаем в том числе и объективного расследования, которое должно провестись. Но, как мы видим, пока Российская Федерация ни в своем следкоме, Следственном комитете, ни так называемая прокуратура Крыма, никто из этих структур никаких расследований пока не открыл. Получается, установить причины смерти крайне сложно. И мы с вами, наверное, да, часто сталкиваемся с жуткой российской практикой на территории России, как часто люди погибают в СИЗО от рук самой же администрации или сокамерников, а потом их смерти скрываются. Например, последний такой резонансный случай в России был в Санкт-Петербурге, когда был убит предприниматель Пшеничный. Его смерть списали якобы на самоубийство, но адвокаты и родственники добились вскрытия тела, и экспертиза показала, что он умер в результате жутких пыток. Поэтому все это, естественно, ставит под сомнение даже версию о самоубийстве. Плюс, как минимум, мы знаем две истории этих смертей, которые дают нам основания думать о том, что причина может быть и не самоубийство. Например, один из них — это сервер Белялов. Его дело уголовное складывалось так, что были новые обстоятельства в деле открыты, и это давало ему шанс, что дело вообще будет закрыто. То есть человек находится в СИЗО, узнает, что он может скоро выйти из СИЗО, дело будет против него закрыто. Зачем тогда ему кончать жизнь самоубийством, спрашивается.
Никто из этих людей не является тем, кого мы называем политзаключенными, нет, и не проходит по политическим
статьям. Нет, 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 это не политические статьи. Эти люди не, по крайней мере, то, что мы сейчас установили, эти люди относятся, их обвинения к общекриминальным статьям, хотя, конечно, тоже причины, да, расследования их дела тоже требуют изучения, потому что на самом деле у нас же есть и другие, да, заключенные, которые мы знаем, что сейчас это политические мотивы, хотя у них, например, общие статьи, как, например, терроризм. Uh-huh. Поэтому, конечно, допустим, в одном из случаев мы знаем, что Ислама Искерова, который один из погибших в результате того, что было вскрыто горло. Вот, он обвинялся по 158 статье, это общая статья о краже, то есть это общекриминальная статья. Вот, но, в принципе, по этой статье наказание было, ну, не самое большое, это максимум 2 года, а то и штраф. То есть, в принципе, ну, скажем так, это не пожизненное заключение, когда человек мог отчаяться, да, и вскрыть себе горло. Поэтому тоже причина его смерти не совсем понятна, насколько действительно это самоубийство. Но я хочу еще подчеркнуть то, что даже если это самоубийство, что действительно бывает в СИЗО, то ответственная за эти самоубийства все равно она не снимается с сотрудников СИЗО. Сотрудники СИЗО обязаны обеспечить в том числе право на жизнь, то есть создать условия, чтобы люди, которые находятся в СИЗО, они действительно в крайне тяжелом, в том числе моральном положении, потому что да, они попали в совершенно тяжелую среду в СИЗО, у них у многих бывают срывы, они испытывают психологическое давление, чтобы они не совершили суицид, в том числе это обязательство сотрудников СИЗО следить за этим, да, проверять, чтобы у людей не было никаких возможностей и предметов совершить, ну, чтобы совершить суицид. Поэтому если 4 человека за такой короткий срок погибают даже в результате суицида, то в любом случае это вопрос и ответственность сотрудников СИЗО. Более того, даже само самоубийство тоже нужно расследовать. Не было ли доведения до самоубийства? Может быть, человека постоянно унижали, содержали его в таких условиях, которые его вынудили пойти на самоубийство. Это тоже преступление. Поэтому все это требует расследования. Но у меня большие сомнения о том, что действительно Россия реально будет расследовать это.
А скажите, нет никаких доказательств того, что что-то вообще этих людей объединяло, они были знакомы или не были знакомы?
Ну, поскольку они находились в СИЗО, конечно, они где-то могли пересекаться, они все находились в одно время в СИЗО, то есть это все было в апреле, но они находились, то, что мы установили, они находились в разных камерах. Мы не встречали информации пока или подтверждения того, что они были между собой действительно знакомы до этого. Обвинялись они по разным эпизодам, по разным статьям. Насколько мы понимаем, они с разных регионов Крыма. То есть все, что их объединяло, это Симферопольское СИЗО и начало апреля, когда они там находились. Потому что все эти смерти произошли, одна 6 апреля, другая 13 апреля смерть. То есть все это было в первой половине апреля.
Просто это очень удивительно, когда сразу четверо людей гибнет в одном и том же СИЗО с очень коротким временным промежутком. Вы уже отметили, что смерти в СИЗО, особенно вот в тех СИЗО, которые находятся в Российской Федерации, а вот Симферопольское СИЗО все-таки с российскими работниками, я так понимаю, сейчас. Это такие смерти, они не что-то необычное, но необычно, когда они с такой концентрацией, мне кажется.
Конечно, то, что смерти в СИЗО случаются, это действительно факт. Но смерти тоже бывают разные. И, к сожалению, да, статистика такова, что довольно много людей гибнет в СИЗО. Многие из них, например, гибнут в результате пыток, кто-то в результате обострения хронических заболеваний. Ранее, например, наши коллеги сообщали о том, что украинцы погибли в СИЗО крымской или умерли в российских колониях после перевода из Крыма от того, что им не оказали медицинскую помощь при туберкулезе и СПИДе. То есть это тоже ответственность сотрудников колонии или СИЗО. Поэтому смерти украинцев в российских тюрьмах или в СИЗО Симферополя, которые контролируется сейчас в России де-факто, это действительно уже, скажем так, не разовый случай. И проблема в том, что никто не привлечен сегодня к ответственности за то, что там происходит в СИЗО. Но то, что действительно за половину апреля сразу становится известно минимум о четырех смертях, это минимум, то, что мы смогли установить, то, конечно, эта цифра, она крайне угрожающая.
Есть ли какая-то информация о родственниках погибших и о том, возможно, они предпринимают какие-то действия?
На сегодняшний день мы только начали поиск родственников, в том числе специально опубликовав информацию с именами людей и их возрастом, надеясь, что родственники отреагируют. Также представители, поскольку среди погибших есть двое крымских татар, то мы разговаривали уже с представителями крымско-татарского народа о том, чтобы они помогли, и они тоже стараются помочь в поиске родственников. Я знаю, что сегодня Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, также обратился к людям с помощью установить родственников. Мы надеемся, что такая совместная работа нам поможет установить родственников, а возможно и поможет установить реальные причины смерти. Но есть также вероятность того, что с родственниками уже успели поговорить сотрудники СИЗО, вот, и поэтому родственники тоже могут быть запуганы, или родственники могут быть дезинформировали, потому что если им могли сказать историю, что это точно стопроцентное самоубийство и так далее. Поэтому, конечно, мы надеемся на то, что родственники выйдут на связь, мы сможем узнать больше. Но в любом случае мы считаем крайне важным, чтобы эти смерти не были замолчены.
Скажите, а какие действия в России принято предпринимать вот в таких ситуациях, если что-то происходит в СИЗО? Как разговаривать с родственниками вообще? Что им предлагают? Их запугивают или предлагают деньги?
Это, конечно, зависит от человека, который пострадал или погиб. Если само дело было резонансное, как, например, политический заключенный, или это был какой-то политик, известный предприниматель, то, конечно, не так просто скрыть, да, следы этого преступления. Часто есть возможности и ресурсы у родственников бороться за справедливость, искать причины смерти, привлекать к ответственности. Но если это люди, которые, например, из тех семей, где у них нет родственников таких активных, да, или нет просто даже средств, или люди живут в очень отдаленных районах, иногда даже люди узнают о таких смертях спустя полгода, год или даже дольше, и уже просто нет даже возможности открыть уголовное дело или начать какие-то действия по расследованию. И этим часто СИЗО пользуются, чтобы как можно дольше скрывать эту информацию. Вторая практика очень распространенная, о котором мы сегодня говорили, это любую такую смерть списывать на самоубийство. Что вот, мол, психически был нездоровый, морально неустойчивый, покончил жизнь самоубийством. Мы здесь ни при чем. Хотя все равно я считаю, что за любое самоубийство в том числе должны быть привлечены к ответственности те, кто допустил это самоубийство. Это не просто человек у себя дома покончил с собой. Человек находится в месте лишения свободы, то есть он полностью под контролем и надзором сотрудников СИЗО. Вот, поэтому тоже такая практика есть в российских тюрьмах и СИЗО, что все списывать, естественно, на самоубийство. Или были попытки иногда, что человек якобы там умер от каких-то болезней, хотя вскрытие показывало, что, например, это было вследствие избиений, ну, и пыток. Поэтому, да, практики таковы, что действительно российская власть там в лице ФСИНа и начальников СИЗО или колоний обычно старается замолчать такие смерти, да, ну или, как мы говорим, замять. И многое, конечно, зависит от родственников или адвокатов. Как мы поняли, эти люди были из необеспеченных семей, особо доходов у них не было, и адвокаты, скорее всего, у них, если и были, то это только адвокаты по назначению. Вот. А адвокаты по назначению, то есть они не всегда активно представляют интересы, да, своих подзащитных. Поэтому, конечно, это тоже усложняет вопрос, как найти. И тем более, действительно, мы не исключаем, что люди могут быть причастны действительно к каким-то общекриминальным преступлениям. Да? Но это не отменяет того, что человек имеет право на жизнь, и его надо все равно защищать, даже если он совершил преступление. Он и так находится уже в СИЗО, он, по сути, лишен свободы, но это не значит, что его жизнь должна быть беззащитной.
А, скажите, а вот вообще мы можем предполагать, почему, что стало причиной? Пытки в СИЗО применяют часто, но что это может быть еще, какие причины?
Бывают пытки, тоже, скажем так, ситуация тут разнится. Бывают пытки, которые применяют, да, например, следственные органы, чтобы выбить наказание. В СИЗО такое редко бывает, потому что обычно людей вывозят, например, на следственные действия, и те же сотрудники ФСБ в специальных там подвалах пытают людей, чтобы добиться этих признаний. Не так часто ФСБ будет приходить именно в СИЗО и прям в СИЗО пытать человека. Что касается пыток или жестокого обращения в самом СИЗО, это часто связано с тем, что в самом СИЗО есть некая сложившаяся, скажем так, практика вообще обращения с людьми. Например, бывают такие практики в некоторых колониях, когда вновь прибывшие люди, которые вот только прибыли отбывать наказание в российских колониях, они проходят через чудовищные издевательства. И эти издевательства организованы либо самой администрацией колонии, либо она организовывается теми криминальными людьми, которые действительно преступники, но они находятся очень долго уже в этих тюрьмах, ну и там как бы сложился свой криминальный мир, да, из этих людей. И руками этих сидельцев администрация колонии позволяет совершать различные преступления и издевательства над людьми. Поэтому такая практика есть до сих пор в многих российских колониях. Неважно вообще по какой ты там статье, просто раз ты новичок, ты должен пройти через какие-то издевательства вплоть до физических актов сексуального характера, когда просто над людьми издеваются. Поэтому такая практика есть. Есть практика психологического унижения, когда человека, если он действительно по характеру там слабее, чем другие сокамерники, которые обычные, да, люди из криминальной среды, то они его просто, чтобы показать свою силу или утвердиться среди других, начинают издеваться над слабыми, как это бывает. Поэтому такое тоже есть. Есть в криминальном мире определенные статьи, когда считается, что тогда над человеком можно там издеваться больше, чем над другими.
Например, какие?
Ну, в некоторых, допустим, колониях такая практика есть в отношении тех, кто, допустим, сидит за статьи по наркотикам или за статьи по изнасилованию. То к ним другое отношение и часто издевательское. Вот. Это может быть просто прямой конфликт между людьми в колонии. То есть это может быть просто люди, сидя в одной камере, они могли конфликтовать, и один просто избил другого. И вплоть до того, что избил до смерти, ну и чтобы это не вышло наружу, списывают, например, на то же самое самоубийство. Может быть конфликт между человеком и сотрудником СИЗО. Когда тоже сотрудник СИЗО, понятное дело, чувствует свою безнаказанность, он чувствует власть над человеком и может просто настолько превысить свои полномочия, что, ну, тоже человека забить до смерти или совершить ним что-то, в результате чего он умрет. Или могут быть системные унижения, которые часто действительно ломают психику, люди сами накладывают на себя руки, чтобы дальше не испытывать таких унижений и издевательств.
А, скажите, а вот мы сейчас ничего не знаем о реакции администрации Симферопольского СИЗО на эту ситуацию?
Нет, от администрации Симферопольского СИЗО мы никакой реакции не получали.
Хотя несколько недель прошло.
Да, понятное дело, что и мы, как украинская организация, официально, конечно, к ним и не обращались. Вот. Мы надеемся на то, что Один из вариантов, который здесь может помочь, сейчас нам коллеги из Кремреали сообщили, что украинский омбудсман Людмила Денисова собирается с этой информацией обратиться к российскому омбудсману. И как раз российский омбудсман имеет все возможности посетить это СИЗО, установить, что там на самом деле произошло, и спросить СИЗО, отчитайтесь за то, что у вас там происходит. Но насколько российский омбудсман будет заинтересован сказать правду, тут тоже большой вопрос, потому что мы знаем, что Москалькова, ну, это тот человек, который весьма зависим от политики Кремля, вот, и маловероятно, что она пойдет на прямой конфликт с СИЗО Крыма.
Для того, чтобы эта ситуация послужила доказательством действий неправомерных самопровозглашенной российской власти в Крыму, нужно больше какой-то информации вообще передать? И кому? Куда ее можно передавать, учитывая то, что, я так понимаю, никаких судов даже в Крыму по этим делам не будет?
Да, в идеале, конечно, этой информации должно быть гораздо больше, да, чтобы дальше продолжать давить на Россию. Вот. Но даже то, что уже установлены имена, это уже хоть что-то. Что касается куда, тут несколько. Да. Один из моментов — это, например, адвокаты, защитники этих людей могут добиваться расследования преступления. Да. То есть произошла смерть, как и любая смерть, она должна быть расследована. Вот. Но, скорее всего, даже если обратиться в Следственный комитет, могут быть отказы в возбуждении уголовного дела. Но мы считаем, что если у этих людей погибших, то есть у их родственников появятся адвокаты, было бы очень важно обратиться все-таки, попытаться добиться расследования. И как раз если Россия откажет в таком расследовании, Следком, например, не откроет дело или потом закроет, это и будет вот тем материальным подтверждением того, что Россия не хочет это расследовать. Другое — это международные инстанции. Они разные. Если мы обращаемся в международный суд, то, конечно, должно быть доказательств больше, и их довольно сложно будет собрать. Есть комитеты различные, как, например, комитет ООН по противодействию пыткам. В принципе, туда достаточно часто заявления авторитетных правозащитных организаций, чтобы они начали рассматривать вопрос. Но здесь важно добиться, чтобы Россия вообще пустила этот комитет на территорию Крыма, в крымское СИЗО, чтобы они могли увидеть, что там происходит. Пока вы знаете, что ООНовские структуры Крым не посещали.
Да, знаю. И хотела бы еще спросить в конце нашей программы. Я так понимаю, что у Симферопольского СИЗО сейчас сложилась такая вообще дурная слава.
Ну, я скажу честно, что, конечно, и до оккупации это Симферопольское СИЗО не было самым, да, лучшим в Украине. Разные там случаи случались, и превышение полномочий, и все остальное. Но после того, как Российская Федерация незаконно оккупировала, да, и контролирует сейчас полуостров, ситуация ухудшилась намного. Один из простых показателей, который мы точно можем сравнить период до оккупации и после, это то, что сейчас СИЗО Симферополя после прихода России просто-напросто переполнено. Я говорила сегодня про Владимира Балуха, когда люди стоят в очередь, да, просто даже на карцер. Более того, например, в отдельных камерах, где, например, всего 18 мест коек, там находилось по 24 человека, а то и больше, люди спали по очереди. СИЗО просто переполнено. Более того, Российская Федерация сама признала, что СИЗО переполнено, и они собираются, их логика такая очень простая для России, СИЗО переполнено, обычно страны пытаются, наоборот, декриминализировать или упростить,
амнистировать кого-то.
Или хотя бы избирать другие меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Например, подписка о невыезде, да, залог и так далее. То Российская Федерация идет другим путем. Она говорит, да, у нас СИЗО переполнено, мест не хватает, мы поэтому достроим еще один корпус. То есть они собираются дальше сажать и сажать людей. И практика действительно в Крыму жуткая. Это подтверждают, кстати, российские адвокаты, которые работают в Крыму и помогают защищать наших граждан там. Они говорят, что, в принципе, в Крыму сложилась практически 100% практика, когда людям всегда избирают меру пресечения в виде содержания под стражей. То есть всегда судья отправляет в СИЗО, причем по самым разным делам, начиная от террористических, заканчивая всякими мелкими кражами. То есть в СИЗО сидят совершенно разные люди, причем многие из них — это те, кто действительно не совершал преступления, да, это наши люди, которых мы называем политические заключенные, то есть люди, которые были лишены незаконно свободы. И они составляют довольно приличное число этих людей.
Вы можете напомнить, какова их цифра по Крыму?
Минимум на сегодняшний день общее число политических заключенных украинцев, да, как мы их называем, бранцы Кремля, это минимум 68 человек. Большинство из них — это крымские дела, то есть примерно около 37 крымских заключенных по политическим мотивам находятся сейчас в Крыму, в СИЗО в основном, и около 20 из них уже переведены в различные колонии Российской Федерации. И то я даже не могу утверждать, что это, естественно, самая правильная цифра, потому что, во-первых, она постоянно растет, а во-вторых, мы не можем знать всех, потому что даже сейчас те, кто находится в СИЗО, не факт, что действительно там нет еще людей, которых незаконно осудили, например, за то, что они писали на самом деле там какие-то проукраинские посты, а их осудили там за какую-то якобы сфабрикованную кражу. Кстати, первое дело против Владимира Балуха возбудили за якобы кражу запчастей из трактора. Хотя, понятное дело, все дело было в украинском флаге на его доме.
Говорит в нашей студии Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы.